Ну что, всем доброго дня. Рад вас всех традиционно видеть, слышать и приветствовать на наших каналах, на Потапенко прямом. Надеюсь, вы подпишетесь, поставите лайк, сделайте репост, потому что очень хочется увидеть цифру 70 тысяч. Осталось всего лишь 300 человек. Где вы бродите, эти 300 человек, непонятно. Ну и, безусловно, благодарен Алексею Степаненко, который собрал все эти вопросы, но живому гвоздю отдельный респект и уважуха по причине того, что мы на его канале сегодня выходим, и ваши вопросы именно туда и надо направлять. Потому что вопросов у меня, конечно, как обычно, много, но все-таки именно в онлайн в этом-то и есть прелесть нашего сегодняшнего общения, что мы общаемся вот прям вот глаза в глаза. Прям здесь вы сидите, тут я сижу. Вы задаете вопрос, если я что-то в этом вопросе понимаю, я могу на него ответить. Ну и короткое традиционное вступление, а потом уже пойду по вашим вопросам. Вступление о чем? Вступление о бюджете. Ну, во-первых, 1 сентября, 1 октября, ну, вернее, даже о двух вещах. 1 октября начался призыв традиционный на военную службу. И второе, это, конечно, бюджет. Сформирован, мы все его посмотрели, все его обмусолили. С чего начну? В первую очередь с призыва. Как вы видите, мобилизационные мероприятия, несмотря на стенания многих, пока идут в достаточно таком лайтовом режиме, о чем я, кстати, предупреждал, говорил о том, что, в общем, для того, чтобы набрать дополнительных рекрутов, не нужно устраивать власти, ну, кроме там перегибов на местах, а их пока стараются не допускать каких-то условных верхних ларсов, можно их набрать просто благодаря расширению сеточки. Посмотрим, как это будет развиваться, потому что это все-таки только первый день, совершенно понятно. Но даже по... Кстати, сразу скажу, что по многим регионам, в том числе включая Москву, список, соответственно, ПО увеличен, сама призывная квота увеличена, но она будет закрыта в первую очередь по тем людям, которые просто попали в сетку. Ну вот, расширение до 30 лет. Через 2 недельки можно будет понимать, насколько это все эффективно, неэффективно, но меры блокировки вы все знаете, поэтому, в общем, все сделано механистически, без каких-либо там драконовских мер. Посмотрим, насколько это все сработает. Потому что пока все это, ну, власть понимает, что второй верхний ларс будет контрпродуктивен в первую очередь для нее. Она делает, умеет делать выводы, и поэтому те, кто любит как-то алармить и говорить, что власть абсолютно необучаема, нет, она вполне себе обучаема, просто другое дело, что, конечно, такими жесткими мерами. Вот которым был верхний ларс. Вторая часть – это бюджет. Не очень его люблю эту тему, потому что есть много спекуляций. В какой части? Ну, тоже, что вот это за заламывание, а смотрите, они увеличили военные расходы. Хочется задать простой вопрос. А вы на что рассчитывали? Ну, каков должен быть комментарий? То есть, что должны были сделать? То есть, мы обсуждаем не эмоциональную часть, а рациональную часть. Они что, должны были хлопнуть себя по лбу, сказать, ах, вот мы должны там тут же окончить те процедуры, то, что называется СВО, и тут же начать заниматься социалкой? Нет. Ну, если мы хотим именно заниматься не политическими спекуляциями и истерией на предмет, ах, как это все плохо, а и как некуда деваться, все пропало. Если мы хотим делать какие-то рациональные выводы, а самое главное, впоследствии анализировать без собственной накрутки и введения в себя в какой-то истерический экстаз, то надо было исходить из следующего, то, о чем я говорил с самого начала. Да, будут увеличены расходы. Да, многие социальные, так называемые, выплаты переедут в статью, которая связана с обороной и бюджетом. Ну, бюджетом на оборону, скажем так. Потому что власть, в том числе, тут куда именно, если вы хотите анализировать, она готовится к окончанию конфликта. Она готовится к окончанию конфликта именно в той части, что получить тех людей, которые вернутся с полей брани, вот эти все социальные выплаты перенесены именно туда. Поэтому вот бюджет совершенно логичный. Я не говорю про правильность, да, потому что про Правильность — это эмоциональная как раз часть, и мы должны много на эту тему исходить, и с соплями, но я, опять-таки, не вижу в этом никакого смысла. То есть те, кто хотят поэмоционировать, им действительно надо просто, ну, обращаться к каким-то другим людям. Более того, неоднократно повторял, повторюсь еще раз. Значит, во всех мировых военных конфликтах после их окончания обе страны, как защищающиеся, так и наступающие, приблизительно еще года два, а то бывает и дотягивают до пяти, увеличивают расходы на оборону. Причина весьма прозаична. Мы проиграли, мы должны, соответственно, защищаться, мы должны все поставить под ружье. Мы выиграли, мы должны поставить все под ружье, потому что нам еще за это будут мстить. То есть эта логика, ну, надолго. И даже если сейчас посмотреть его, как военный конфликт, как бы это закончился, неважно какими результатами, понимаете, что военные бюджеты будут увеличиваться. Что здесь, опять-таки, что из важных каких-то, ну, посылов? Значит, если вы являетесь штукой, которая называется государством, вас дефицит бюджета особо не волнует, потому что вы рисуете тубрики и прицениваете их к любым телодвижениям. Будет в этом году дефицит бюджета? Да, будет. В прошлом он был? Был. А в чем проблематика подобного рода событий, когда вы просто печатаете бумажки? В том, что, конечно, вы разгоняете инфляцию. В том, что, о чем я рассказывал, повторюсь, что в нулевом году зарплата уборщицы в пятерочке была 3,5 тысячи, там 4,5 тысячи, и это была предела по рынку. Сегодня зарплата уборщицы в той же пятерочке — это 35 тысяч. Ну так, я грубо стараюсь, да, чтобы было легче считать. То есть она выросла в 10 раз, но покупательная способность этих 35 тысяч упала. Вот основная проблематика в штуке, которая называется ошибочным государством, потому что когда начинают расценивать ваш труд теми бумажками, которые сама же штука чиновничества выпускает, то вы можете просто не замечать таких вещей, а прошло-то не так уж много лет. Ну, там, 25 лет. Ну, с другой стороны, 25 лет для многих это там вся жизнь, а для кого-то там окончание жизни не один раз, потому что сколько поколений за это время сменилось. Поэтому вот инфляция, да, в следующем году, по расчетам нашей группы, уже мы уже прикидываем, что в районе 30-35%. Опять-таки, в советы идеального зла вы помните, что для того, чтобы им, в общем-то, неплохо себе так выживать и жить, им нужно загонять ставку до 21-23%, рисовать, а точнее просто, благо подчеркиваю, этот момент производства запускать не надо, просто добавлять нули к счетам порядка там 3-3,5 триллиона, ошкурить бизнес, то есть изменить налоговое давление на так называемый крупняк в диапазоне там от 650 там до 850 миллиардов, ну то есть где-то так вот ближе к одному триллиону. Ну и лет там через 5 поднять пенсионный возраст до 67. Им ничего это как-то, ничто их не остановит, наших дорогих чиновников, в этом телодвижении. Насколько они быстро будут продвигаться по этому коридору? Да, в общем, ничего их не останавливало и останавливать не будет. Поэтому проблема не в самом рисовании бюджета, который сейчас происходит, а в калечении экономики. Потому что экономика калечится, она становится наименее производительной. То есть она производит товары и услуги, которые не идут на экспорт. И самое главное, не создают добавленную стоимость в дальнейшем. Ну вот у нас выступает господин Новак, он, да, сейчас вице-премьер по энергетике, скажем так. И он говорит: смотрите, наша зависимость от нефтегаза снижается. И вы будете удивлены, он прав. Потому что он отвечает только за нефтегаз, а за налоги он не отвечает. Наша зависимость от нефтегаза, конечно, не упала. Она, попросту говоря, передрейфовала. То есть на сегодняшний день у нас с вами все передрейфовало, например, на налоги, да, с добычи полезных ископаемых. Или на таможенные пошлины с завоза и вывоза оборудования, привязанного к нефтегазу. Поэтому нормальный человек бы задал бы вопрос: подождите, но вот у нас бюджет же увеличивается, а за счет чего он увеличивается? И тут был бы ответ за счет увеличения производства. Но производство, которое мы производим, извините за тавтологию, оно же ничего не производит. Оно же сейчас по факту утилизирует те самые нефтегазовые доходы, о которых мы многократно говорим. Наши металлурги, наши энергетики, наши химики, наши, соответственно, в том числе наш нефтегазовый сектор, который является экспортно ориентированным, будет экспортно ориентированным, больше в товарных единицах за рубеж продавать не стали, а стали продавать меньше. Поэтому проблема по бюджета следующего года именно в том, что мы как раз подходим к третьему году накопленного дефицита, потому что дефицит прошлого года никуда не делся, дефицит бюджета этого года тоже никуда не делся, и вот дефицит бюджета следующего года. Тут товарищи судьи-то плюс ко всему подкладывают пока что еще маленького поросенка, еще не свинью, им нужны денежка, и они будут увеличивать, несмотря на картельный сговор, будут увеличивать добычу нефти, а это означает, что они чуть-чуть, не могу сказать, что это там приведет к коллапсу нефтяных цен, но нефть матушку-то они, конечно, подсадят. Ну, а поскольку вы помните, что у нас есть нефть матушка и газ батюшка, это два основных, как говорится, рычажка бюджетного финансирования, то это неприятный момент. Ну и товарищи китайцы. Надо сказать, товарищи, которые нам совсем не товарищи, с регулярностью, достойной лучшего применения, не хотят увеличивать потребность в нашем газе. Европа, конечно, наш газ через прокладочки и про всякий флот СПГшный тем или иным способом покупает, но тоже почему-то все меньше и меньше. И вот эта печалька есть. Поэтому бюджет тревожный, скажу прямо. Сводить его можно только с помощью тех мер, о которых я говорил. Кстати, девальвация рубля в том числе здесь имеет место быть. Поэтому пойдем по вашим вопросам дальше. Так. Присоединенные территории будут заселять как-то или там просто будут стоять военные базы, ВГ? Дорогой ВГ, ну, собственно, вы сейчас произнесли такой классический. Ну, смотрите, военная база – это в том числе и гражданский объект. Поэтому будет ли туда какой-то призыв из разряда освоения целины, я не очень уверен. Тут основной для нас с вами аспект – это, конечно, именно экономический. Потому что одно дело восстановить какой-то анклав, это одна история. А совершенно другое – это поднять какую-то там промышленность, поднять там сельское хозяйство. Самое простое, конечно, на так называемых, как вы написали, вновь обретенных территориях, конечно, поднимать сельское хозяйство. Но для сельского хозяйства, конечно, нужны рабочие руки. А вот на сегодняшний день пока у нас с вами есть, наблюдаются, причем простые рабочие руки, самые примитивные, для как раз освоения этих территорий именно с точки зрения сельского хозяйства. Нужно много этих рабочих рук, а их у нас у самих не хватает. Работа на селе – это крайне тяжелый и неблагодарный труд. Мало того, что он неблагодарный, он не очень зачастую квалифицированный, но, потому что я в кавычки немножко ставлю слово «неквалифицированный», потому что работать на тех же хороших тракторах, что Россельмашевских, что Джондировских, в общем, надо умеющий. И здесь никаким искусственным интеллектом там не отделаешься. То есть там, безусловно, будут, кстати, на этих территориях в первую очередь скорее применять систему удаленного контроля. Таковых много. И в мире, в общем, как-то в комбайнерах становится все меньше и меньше потребность именно по причине того, что системы удаленного контроля были, есть и будут. В России их достаточное количество, их делает в том числе там и Сбер. Вот, поэтому будут ли их принудительно заселять? Скорее нет, чем да. Но различные преференции выдавать на эту тему будут. Что думаете по поводу бизнеса рыжего из Иванушек? У него есть сеть магазинов, пляжей, баров в Сочи, даже что-то типа частных денег. Целая экосистема. А все, что могу сказать за сей бизнес, это абсолютно норма, когда человек от искусства, и не только от человека от искусства, но от спорта, старается думать о своем будущем, потому что как-то свойства, в том числе таких мальчиковых групп, что их аудитория несколько снижается. Но если говорить о масштабности, ну, я бы сказал бы так. То, что я знаю, по крайней мере, сильно разбрасывается. Потому что в данном случае, если бы как-то меня бы кто-то спрашивал бы совет, чего, конечно, подобного рода люди не делают, я бы концентрировался на каком-то виде бизнеса. Потому что очень сильно разношерстная история. Ну, сеть, не совсем сетью ее можно назвать, потому что единое название не подразумевает единых стандартов, и пока вот со стандартами там все достаточно тяжело. Касаемо частных денег, я честно скажу, ничего подобного я не слышал, не видел, потому что какие-то баллы там, насколько я понимаю, в экосистеме есть, но как они проходят и как они проводятся, большой-большой вопрос. Потому что в частных деньгах ключевой вопрос – это как это все отражается в бухгалтерском учете, но впоследствии попадает или не попадает в налоговую отчетность. Потому что без этого, ну, мы с вами будем, в общем-то, сильно себе лгать. Посему, я бы сказал бы так, насколько этот бизнес устойчивый – большой-большой-большой вопрос. Назвать ли наличие баров, пляжей и магазинчика единой экосистемой, я бы так сильно не горячился. Поэтому, но то, что он занимается этим, уже само по себе хорошо. Но всем звездам эстрады, спорта, я, конечно, и в том числе там, тренерам и тем, кто заботится о подрастающем поколении, я бы, конечно, рекомендовал бы вообще работать над финансовой грамотностью, потому что когда наши спортсмены, вот я на нескольких скажу честно, перед несколькими командами, в том числе олимпийцев, выступал. Конечно, уровень финансовой грамотности нижайший. И если уж ваши спортсмены, ваши подопечные в потенциале зарабатывают большие деньги, то чтобы они как-то их не просандалили, а век профессионального спортсмена короток, он максимум там 25-35 лет, то их капиталами, их, соответственно, деньгами занимайтесь заранее. Не доводите до того, чтобы они покупали себе ламбу, пропивали все это шампанское кристалл, а уж тем более кутили со своими друзьями. То есть понятно, что это нормальное состояние молодого человека или там девушки, которая хочет как-то гульнуть, но вы не можете у них отобрать все деньги, но, пожалуйста, создавайте некий какой-то ресурс, о котором не говорите. Это моя рекомендация. И да, дайте им сначала все прокутить, опуститься, скажем так, на дно, а потом их отправить только на работу. Ну, потому что ключевым вопросом, что вот молодость не дает, в том числе, жизненного опыта в управлении какими-то активами. Но это, кстати, относится и к звездам зарубежным, потому что большие деньги не дают большого ума, поверьте мне. Так. Что вы знаете о новых программах дополнительного пенсострахования? Правда ли таким образом государство может привлечь зарплаты людей на оплату ОФЗ для покрытия дефицитов бюджета? Смотрите, программа дополнительного страхования, она сейчас вступила в свой строй, пока она очень сильно напоминает программу софинансирования пенсии, которая когда-то была. Там логика была, напомню, в общем-то, кладешь 12 тысяч, тебе 12 тысяч добавляет государство. Я сам играл в это 7 лет из 10, по-моему. При этом, при всем, если посчитать, сразу могу сказать, почему играл, потому что я даже тогда говорил, мне интересно было, как же меня родное государство натянет. Натянуло оно, в общем, не особо хитрым способом. Потому что если посчитать те 7 лет, которые я вкладывал и дополнительные деньги, если бы это все было вложено в доллар США, скажем так, в общем-то, вы понимаете, что доллар США оказался бы надежнее. Вот вам вся недолга с пенсионными накоплениями. Поэтому будет ли привлекать зарплаты или доходы граждан для покрытия дефицита бюджета, я бы сказал бы, особо в этом смысла нет. Ваши деньги будут привлекаться по-другому. Эти деньги привлекаются в виде раскрученной товарной инфляции, и поэтому вы будете расходовать свои средства, попросту говоря, в магазинах и во всем остальном. тех глупостей, которые совершали романтики условных 90-х, я имею в виду, с точки зрения правителей, этих глупостей нынешние власти не делают. Они прекрасно понимают, что, в общем, у них есть для этого другие механизмы, о которых я во вступлении как раз вам только что рассказал. И, внимание, вопрос, зачем мне устраивать какое-то социальное недовольство, когда я могу, попросту говоря, из вашего кармана, вас, потребителей, повынимать эти деньги медленно, но как-то мы пойдем медленно-медленно и поимеем все стадо. Зачем мне как-то предпринимать какие-то кардинальные меры? Не вижу никакого смысла. Поэтому нет, они пойдут существенно проще. Если до деноминации перевести рубли в валюту, доллар или евро, а после нее обратно в рубли, сохранится ли номинал рубля, который был до нее? Подвергается ли деноминации курс рубля по отношению к валюте? Спрашиваю про деноминацию. Я имел в виду, что счет в банке и возможность перевести рублевый счет в валютный, а после деноминации обратно в рублевый. Слушайте, подождите, подождите. Какой валютный счет? У вас сейчас валютных счетов-то не факт, что они вообще существуют. Это раз. Во-вторых, если вы фантазируете про какую-то деноминацию, при деноминации возникает ключевое. Ваши денежные средства выдают в очень ограниченном масштабе. Вы какую-то фантазийную. То есть вы предполагаете, что деноминация – это вообще достаточно грабительская история, что грабитель вдруг по какой-то странной причине решит, ну, то есть он какой-то у вас очень тупой грабитель. Если вы хотите именно там кинуть туда-сюда, то есть у вас есть рублевый счет, валютный счет, вы на валютный счет быстро все перевели, потом деноминация какая-то прошла. Деноминация пока никто ее не видит. Есть инфляция. Деноминацию проводить пока, ну, с точки зрения властей, бессмысленно. То есть, если вы ждете, что вот вам не нравится, что количество нулей много, ну, их может не нравиться мне, вам и дальше что. Но деноминацию сейчас проводить контрпродуктивно. Благодарен тем, кто поддержит. На Потапенко прямом есть все реквизиты, в том числе и в крипте, если вам хотите, как это, анонимности. Но тем, кто поддерживает легально, в том числе, это абсолютно безопасно. Спасибо. Большой респект и уважуха. Ожидаете ли вы, что курс доллара может обогнать курс евро? Смотрите, уже у нас в нашей истории был совсем недавно, как раз я про это говорил, что, получив евро, я как-то так один раз дернулся. Это был как раз вот в 22-м году, что доллар сравнялся с евро. И я могу сказать, что подобного рода тенденция, она в принципе возможна. Возможно, что курс доллара и евро, я имею в виду за рубежом, сравняется. Как будет происходить в России, я честно могу сказать, не знаю. Я в подобного рода экзерсисах не вижу особого смысла. Потому что если за рубежом есть какая-то там корзина валют, есть какой-то, соответственно, есть экономики разных стран. И каждая страна, стараясь соревноваться в производстве, в том числе, делает какие-то свои расклады. Плюс там американский выбор скоро закончится. Посмотрим все-таки Камала или Трамп. Потому что, надо сказать, возникла интрига, которой при Байдене не было. Ну вот, что Камала тоже может стать президентом. Но там, по крайней мере, есть соревнования европейской экономики и американской экономики. Напомню, соотношение там, если мы берем только по золотовалютным запасам, то есть кто в чем хранит деньги или ведет расчеты, то евро существенно уступает доллару. И догнать, ну там существенно это означает раза в три. И расчетов на то, что евро там как-то потеснит доллар, ну, я уж не говорю про влажные мечты тех, кто имеет к БРИКСу весьма-весьма отдаленное отношение. Я думаю, что там типа России, когда периодически у нас возникают какие-то эксперты, которые говорят, а вот сейчас-то вот как размахнется БРИКС и вот как создаст какую-то платежную систему в альтернативу доллару или там свифту, Ну, прямо хочется как-то смеяться уже в голос. Вы сначала, говорю, хотя бы в БРИКСе хоть что-нибудь, я говорю, Индия и Китай хоть пусть что-нибудь провернет совместно, а потом мы будем обсуждать взрослые какие-то темы. Вот, поэтому я бы на эту тему бы не иллюзий себе не строил. Нет, доллар пока не имеет тенденции к сравниванию или, а тем более, обогнать курс евро. В первую очередь в этом не заинтересована американская экономика, сам американская промышленность, американский истеблишмент. Причина весьма, весьма прозаична. Зачем? Так, ну вот один из вопросов пришел там в одной из социальных сетей. Банки заманивают на вклады, чтобы люди положили, народ не тратил, а сохранил. Через год будет налог вкладчиков на 20% больше, и они потратят еще больше денег. Отложить на... В чем суть? Отложить на год гиперинфляцию, а, предположим, в следующем году предложат по вкладам 30. И чем кончится это? Ну, смотрите, скажу следующим. У вкладчиков денег больше не будет. Потому что деньги — это в первую очередь товары. И если вы получаете 20% годовых резаной бумаги, а при этом товары выросли на, там, например, 30-35% даже по этому году, как я говорил, 21-23%, то вы получаете прямой убыток. И никакой гиперинфляции не будет. Вы, попросту говоря, получили резаную бумагу, пошли в магазин, купили меньше, например, тех же яиц. Все. Ни при каких обстоятельствах. Так, народ, когда будет тратить деньги в следующем году, а денег будет больше в экономике. Сейчас валюта наша стабильна, к удивлению. В чем же удивление? Ведь у нас все импортный, народ бежит покупать китайский товар. Можно ли предположить, что рубль в 2025 году обесценится на 15%? Ведь рубли из оборота, их много, они должны попасть на валютный рынок. Но сейчас мы этого не видим. Значит, первое. Попадут ли рубли на валютный рынок, это вывод неочевидный. Потому что большая часть наших сограждан валюту видела только в страшном сне или, в лучшем случае, на картинках пропагандистов. Потому что большая часть наших сограждан не обладает сбережениями. Задолженность наших сограждан уже сейчас порядка 35 триллионов рублей. То есть наши сограждане по большей части. Ну вот сейчас, как говорил ранее, курс 93-97 вполне себе к доллару. Это взвешенный курс, который позволяет не особо сильно напрягаясь сводить бюджет. Посмотрим в районе числа с вами 20-25 числа, как они будут корректировать и какими инструментариями будут корректировать, чтобы свести бюджет к дефициту 2,1, потому что это как раз промежуточная цифра, потому что окончательные цифры, понятно, что это уже будет там декабрьский, но пока все развивается в контексте того, что я говорю. Этот год мы протаскиваемся попой по асфальту, но протаскиваемся на норм. А дальше вот им нужно как-то художественный свист и рисовку увеличивать. Есть ли смысл хранить деньги в России в дирхамах? Скажу так. Все, что касается, если вы имеете в виду безналичные средства, в любом случае это не ваши деньги. Как бы вам это ни хотелось, это деньги банка. Это выписка по расчетному счету и не более того. Поэтому если кажется, что это какая-то более надежная платежная система или более важный, удобный как-то инструментарий, я бы сказал бы так, никакой разницы между для вас и дирхамом, и рублем, но это как вот верить в валютную ипотеку. То есть до какого-то определенного периода деньги у вас будут, вы же не забывайте, что курс дирхама по отношению к рублю устанавливает та же самая система, которой вы вверяете свои деньги. И хочется задать вопрос, а где логика в ваших словах, где логика в вашем предложении? То есть если бы курс был сколь-нибудь рыночный, или он был бы какой-то биржевой, или он устанавливался каким-то иным инструментарием, тогда бы я еще бы хоть как-то мог понять вашу логику. Но если курсы сейчас по всем твердым валютам, так называемым платежным средствам, устанавливаются на даже не на бирже, а на каких-то межбанковских там платежах, ну какая разница, в чем вы храните деньги? Ну, то есть вас поимеют в любом случае. Когда устранен важный элемент рыночного формирования цены, то в чем бы вы ни хранили, вас поимеют. Ну, то есть вы не вам и так-то, в общем, достаточно сложно оперировать не вашими деньгами. Благодарен тем, кто поддерживает и кто пишет добрые приветствия и сообщения. Это очень мило. Все реквизиты на Потапенко прямом присутствуют. Как защитить свои накопления от такой инфляции 30 плюс процентов в предстоящем году? Смотрите, Владислав, я уже многократно, наверное, повторялся и буду повторять, что пока я могу вам только предложить оперировать короткими депозитами 3-6 месяцев. Товарную инфляцию, к сожалению, как бы вы компенсировать даже покупкой доллара не сможете, потому что доллар – это, опять-таки, долгосрочное накопление. Поэтому, конечно, инфляцию в 30% вытащить невозможно. Можно лишь частично ее компенсировать вот этими короткими депозитами. Поэтому следите за ставкой Центрального банка, и, в общем, да пребудет с вами сила. Покупать товары в долгосрок я бы вам не рекомендовал, потому что, ну, гречку, вот покупка всяких таких вещей, гречки, риса, там, тушенки и всего остального, зачем? Это вас не спасет от товарной инфляции. Дмитрий, в России есть будущее? Владимир, ну, у России есть будущее. Оно было, есть и будет. Оно не зависит никак от правителей. У вас есть будущее, и оно точно так же не зависит от правителей. Если вы ждете какого-то, ну, я не знаю, такого... Ну, у каждой страны есть какое-то будущее, в том числе и у Сомали. Если вы ждете, что завтра вдруг падет морок, и оно само как-то образуется, само оно не образуется. Причина весьма прозаична. Системы управления изменяются очень-очень медленно. Мы с вами проговаривали, если вы давно с нами, что то, что произошло на переломе там, как бы перехода из СССР в Россию, было заложено задолго до. То есть задолго до распада или расхода. Ну, потому что всем очень, там, большей частью те, кто не хочет брать на ответственность или за свои мысли и за рассуждения, кажется, что есть или был какой-то там злой гений или злые гении где-нибудь за рубежом, которые долго-долго собирали подобного рода конструкцию, которая потом быстро развалилась, везде где-то включили агентов влияния. Да ничего подобного. Сама по себе конструкция под названием тогда еще РСФСР, а потом СССР, была очень неустойчива. И как только, чем больше нарастала экономическая, в том числе, пусть и частично, независимость там, султанатов или вот того, что называлось республиками, тем больше возникало противоречий, потому что, напомню, в общем-то, собиралась и Российская империя впоследствии тогда еще РСФСР огнем и мечом, по-другому никак она не собиралась, исключительно высочайшей степенью насилия, высочайшей степенью смертей гражданской войны. И потому что, напомню, в тезисе «свобода, равенство одно другому противоречит», то, что равенство невозможно, то есть может быть только равноправие, то есть равенство перед правом, но не равенство по там, рождению, по жизни, а уж тем более по смерти. Поэтому подобного рода конструкции и распадаются. Любые так называемые империи распадаются именно из-за противоречий, из-за разницы именно в ресурсах. Потому что все противоречия, они не политического характера, они именно ресурсного характера. Когда ты понимаешь, что зачем я буду отдавать какую-то там дань, не знаю, там, соответственно, там, в какой-то условный центр, чтобы что? Какую-то защиту мифологическую. Как только руководители стран нынешних, а тогда это были генеральные секретари, осознали, что, в общем, они могут жить без мифологии защиты, они начали разбегаться. И вот это разбегание привело к тому, что... И когда вы рассуждаете о России будущего, ну, я говорю, будет протодемократия. Но только понравится ли она вам или не понравится, потому что, да, сегодня мы вошли в такой цикл, и достаточно долго в нем еще в этом цикле будем находиться. Это цикл силовой, силовых управлений. Да, он контрпродуктивен, да, он разрушает тонкую позицию страны. Но есть и были, есть и будут страны, которые живут либо в авторитарном, либо в диктаторском режиме управления, и при этом, ну, там, могут и являться частично изгоями, но с ними также взаимодействуют и демократии, потому что ресурсы во многом определяют. И при этом, при всем, мы тоже с вами обсуждали, если вы только давно с нами уже, я говорил о том, что если бы не было 24 числа, мы наоборот, это было бы более выгодно для российского политического истеблишмента, потому что он бы благодаря финансовому, промышленному, энергетическому кризису, который в мире образован как раз неумными решениями чиновников по так называемому ковиду и последующим постковидным мерам, то я это открыто говорил и буду говорить, что если бы не было 24 числа, мы могли бы с вами, то есть мы бы, у нас был ВВП в районе 4,8 и там до 5,2 за счет того, чтобы тот же Росатом, потому что не было, у нас была бы абсолютно нормальная реноме, раскинул бы свои сети по ядерным станциям. Газпром, соответственно, не сократил, а увеличил бы свои ветки газопроводов в Европу существенно больше. Я уж не говорю про СПГ. То же самое сделала Броснефть. То есть три основных столпа, как минимум, промышленной экономической политики могли существенно упрочить свои позиции на международном рынке. Но этого не произошло, потому что для всех этих компаний, конечно, понятно, что они верные слуги кардинала, но для них нужна совершенно иная международная политика. Для них она должна быть не просто более миролюбивая, она должна быть более гибкая, более хитрая, где надо не вступать в прямую конфронтацию и конфликты, а где нужно, наоборот, использовать те конфликты, которые есть на территории там европейских стран, Соединенных Штатов, где, наоборот, для них было бы важно сеять разброд и шатание, в том числе и в политическом истеблишменте, скупая и подкупая, и в том числе это и к Африке относится. То есть можно было бы расширить свое влияние совершенно другими методами, и территории можно было просто выкупить, а не там каким-то образом другим забирать. Так, как скажется новый телесбор на ценах на БУ автомобили? Смотрите, значит, понятно, что утильсбор в первую очередь, конечно, повлияет на новые автомобили. Он приведет к росту. Просто другое дело, что этот рост будет не мгновенный, потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день автомобили, в первую очередь, конечно, китайские, на мой взгляд, стали вообще предметом роскоши и достигли какого-то запредельной цены, при этом по-прежнему являясь теми же погремушками, которыми они и были изначально, потому что инженерная школа как-то не поменялась, и как бы там кому-то не хотелось, я вот сколько как-то не брал на тесты подобного рода погремушки, ну, в общем, хочется сказать, что за те деньги, которые раньше стоило там приличная BMW, покупать китайскую одноразовую штуку с большим экраном, там, с какими-то камерами. Я вот когда читаю периодически вот эти обзоры Китая дрочеров, я как-то хочется сказать, ты что, телевизор пришел смотреть? Или там испытывать ездовой комфорт, поворачиваемость автомобиля, его безопасность. Напоминаю, что те, кто видели тест, так называемого бестселлера ТЭНК-500, который стоит как крыло от Боинга, когда он переворачивается, и потом китайский инженер объясняет, что нагрузка не достигла предельных, и там не сработало ничего, то есть там подушки безопасности не сработали, а он сделал несколько раз уши, и типа, ну, кто, никто же не пострадал, ну, вообще не хватало, а он сделал уши, там подушки безопасности должны были сработать автоматически, а уж то, что эти автомобили потом не поддаются восстановительному ремонту, потому что компании обновляют быстро базу. Поэтому я скажу так, что и БУ автомобили тоже подрастут. Другое дело, что с временным лагом. Поэтому это скорее ноябрю следует ожидать. Так, сейчас конструкция в виде РФ устойчива или до следующего раза? Я бы сказал бы, да, она вполне себе устойчива. Если при этом надо разделить. Ведь, условно говоря, политический или управляющий истеблишмент, он не столь велик. Ну, давайте посчитаем по-честному. Всей страной, в общем-то, управляет, ну, там считается 4 миллиона чиновников, но каждому человеку, который имеет чиновничью ксиву, нельзя относиться как к управляющему элементу. Большая часть из них абсолютно исполнители. То есть это механизм исполнительный, и как раз задача, вот, скажем так, формирователя или администратора этой системы как раз растить чиновничью братью, чтобы все больше и больше было людей, которые причастны к тебе, которые тебя сопровождают. Если мы там послание федеральному собранию оцениваем там, условно говоря, там, в 1500, то основных управляющих элементов, ну, я оцениваю на всю страну, то есть нами управляет, ну, где-то в районе там до 10 тысяч человек, потому что вот, со всеми элементами. То есть 140-миллионной страной управляет не очень большое там сообщество людей. Насколько оно устойчиво? Ну, я бы сказал бы так. У них существует проблема, безусловно, межконфессионального, я бы сказал бы, межкланового, клановой сшибки, и насколько она будет, может произойти в любой момент, ну, я могу сказать, в любой момент. Поэтому вот с этим есть проблемы. Так. Что дать моя следующая? Хомячонка с очком? Ну, по сравнению с бюджетом, хомячонка с очком. Согласен. Лови. Что я тебе могу сказать? Так, подскажите, возможно ли, пожалуйста, есть возможность взять IT-ипотеку? Есть ли смысл брать квартиру сегодня? Тогда доллар. Если про наличка, вот рейдранг, да, потому что вы там не уточнили, я бы все-таки рекомендовал доллар и не морочил бы себе голову. Потому что насколько он дружественный, недружественный, слушайте, доллар будут принимать всегда. Его принимали, принимают и будут всегда принимать. А дирхам — это всегда вещь очень сильно в себе. Вы, когда выезжаете за рубеж, никто вас не спрашивает дирхам, а доллар вас примут везде. В Турции, в Арабских Эмиратах, в Кыргызстане, в Казахстане и же с ними. То есть я бы был все-таки, если вы говорите о наличке, то доллар США. Благодарю за поддержку и труд к труду. Это мой лозунг. Это респект. Как, по-вашему, будут действовать США со своим госдолгом? То, что это проблемы тех, кому они должны, это понятно. Вопрос, как механически они его ослабят? Через инфляцию? Ну, смотрите, ну, проблем у них особых нету, потому что большая часть долга не только тех, кто хранит, но и Америка должна большей частью сама себя. Это во первых строках. А во вторых строках, ну, я даже предлагал, как-то когда был технический, ну, Америка была к техническому, была дефолту близка, то если бы я был каким-то великим комбинатором, вот где-нибудь сидел там в мировом правительстве, то я бы предложил бы именно в тот момент как раз технический дефолт немножко ну, создать, соорганизовать, скажем так, выждать месячишко, когда бы обвалились бы все бы биржи и индексы, и, в общем, тем самым как-то уравновесить перегретый рынок. Поэтому на сегодняшний день им ничего делать не надо. Им надо по-прежнему печатать и рисовать. У Америки теперь все хорошо навсегда. У них нет проблем ни с долгом, ни с экономикой, ни со всем. При этом они еще умудряются, в общем, выступать и мировым гегемоном, и как это, и лезть в различные конфликты, И, в общем, им, что бы то ни было, повредить не может от слова совсем. Расскажите, как пытались сослика снять? Стейсон задает вопрос. Оспаривали не один раз. Сейчас, по-моему, уже там третья итерация. Нарисовали в очередной раз мне протокол за ослика. Я якобы я где-то не исполняю свои обязательства, не информирую. Не знаю, потому что сейчас это будет в суде не Таганском, а в 22-го будет в Черемушкинском суде. Соответственно, за что они там нарисовали. Вот у меня самый последний протокол, конечно, очень радостный. Я напомню, что меня умудрились штрафовать за чужой канал. Более того, который официально объявил не только о своем закрытии, но и о том, что это не мой канал, что он не имеет никакого отношения ко мне. Вот, но 30 тысяч как-то нарисовали. Поэтому здесь же задача не поставить просто, как это, сделать официальную мишень, а не установить, что ты там что-то соблюдаешь или что-то ты не соблюдаешь. Если бы шло про какой-то там соревновательный процесс в суде, 10 минут на рассмотрение вы можете увидеть это. Поэтому адвокаты работают, подают иски. На что это влияет, ни на что это не влияет. Поэтому обратного хода на снятие ослика нет от слова совсем. Вот, поэтому попытались и будем пытаться. Замечательно, что молодец, что поймала хомячонка. Потрясающий лизинг. Через 10 минут мы займемся еще и хомячками. Да. Да, у нас очередной помет хомячков, поэтому, как вы понимаете, даже международные новости не имеют к этому, в сравнении с этим, не имеют никакого сравнения. Так, я проанализировал целевую аудиторию по полувозрастной пирамиде. Понял, что франшизу приобретают в основном милфы. Как лучше продавать с учетом этого? Смотрите, то есть зависит от того, насколько ваша франшиза подходит милфам, потому что тут элемент такой. Вы говорите о том, что полувозрастная пирамида — это одна история. Это люди, которые проживают в вашем районе, но приобретают ли вашу франшизу именно милфы? Тут у меня большой-большой вопрос, потому что вы, боюсь, что путаете причину и следствие. Если же вы говорите о том, что полувозрастная пирамида вашего конкретно товара все-таки попадает в женщин, там, скажем так, старше там, 35, там, 40 лет, то тогда я бы апеллировал, безусловно, к ценностям там, либо, соответственно, детей, семьи, внуков, потому что у кого-то из них они достаточно рано становятся бабушками. Ну и про что-то говорил бы про устойчивость самого продукта, который дает доход на долгие времена. И это, я бы шел по этой логике. На Яндекс.Маркете появился сервисный сбор. Далее его ожидать и на Озоне? Не знаю, подождите. Все, что касается вот этих так называемых сервисных сборов, ну, вот меня недавно попросили статью, не знаю, выйдет ли она когда-нибудь в печать. Я говорил о том, что произошла серьезная трансформация. Ну, понятно, что это было привязано к Wildberries, что произошла серьезная трансформация. В 2004 году, когда образовывался Wildberries, он был на тот момент еще таким классическим e-com-магазином. Потом произошла трансформация именно в Marketplace. В чем разница между этими двумя аспектами, которые кажутся на первый взгляд одинаковыми? А фундаментально это разная схема организации бизнеса. В одном случае, молодец. Замечательно, зайчик. Зайчик, сейчас я доработаю, я с тобой закончу. Вот, возвращаемся, опять-таки, к разнице между e-com-магазином и маркетплейсом. Вот, marketplace это он не отвечает по обязательствам производителя. За это отвечает как раз e-com-магазин. Он самостоятельно формирует ассортимент, он самостоятельно принимает решения о том, о возвратах, о цене товара, ну и же с ним. Все, что касается marketplace, он действительно предоставляет так называемую площадку, по сути дела, бесконечную полку. И вот эта бесконечная полка и продается. И когда многие считали, что вот, ах, какой плохой ритейл, ведь он так там берет какие-то поборы маркетинга, то вот сейчас вы столкнулись с тем, что это не marketplace плох или там ритейл плох, это общие правила системы. То есть если вы занимаетесь иным бизнесом, по сути дела, вы предоставляете доступ к клиенту, то как раз marketplace, он куда более жесток, чем ритейл. Потому что в ритейле вы осматриваете всю площадку. То есть вы приходите на площадку магазина, вы осматриваете весь магазин, вы можете его пройти, вы можете... он конечен. Но когда вы говорите о маркетплейсе, вы не видите конца и края, вы видите очень ограниченный объем браузера, и в этом браузере вы, соответственно, все это наблюдаете. Поэтому будем говорить так, что сервисный сбор — это еще не последняя из технологий, которая будет применяться в том числе и во всех подобного рода системах или экосистемах. Какой оптимальный баланс пассивного и активного дохода в Москве? Какой у вас, если не секрет? Я не очень понимаю, что такое пассивный доход, потому что когда речь идет... Меня вообще, надо сказать, сильно подбешивает подобного рода рассуждение про некий какой-то пассивный доход, потому что что вы подразумеваете? Если вы подразумеваете, например, аренду помещений, которые у вас есть в качестве пассивного дохода, нифига себе он пассивный. Если это жилье, то вы постоянно следите за своими арендаторами, чтобы они не убили ваше помещение. Если это промка, то вам нужно так, чтобы тоже это помещение не убили. Регулярно приходится делать ремонт или договариваться, опять-таки, со своим арендатором, чтобы в стоимость аренды как-то там происходили изменения. То есть за объектом приходится постоянно следить. Там арендатор крайне редко, у него есть какая-то управляющая компания. А управляющая компания — это вам с ней все время взаимодействовать. То есть это не, ну, назвать это пассивным доходом мне очень-очень как-то сложно. Поэтому я сразу могу сказать, что любой доход, он активный. Никаких пассивных доходов не существует, потому что как только вы начинаете отходить от, как это, вот, от оперативного управления, я вам сразу могу сказать, вы начинаете терять. Поскольку вот я имею там отношение к нескольким family office и к, там обращаются как раз владельцы крупных состояний, то все, что я могу сказать, что крайне важно работать, то есть работать с управляющими компаниями. То есть и либо создавать, либо быть управляющим таковым активом. Без этого у вас никаких шансов на выживание нет. Ну что, я был сегодня вас рад видеть всех, слышать. Мне вот подсказывают, что наше время как-то стремительно истекает. Вопросов осталось много, но я их, конечно, не бросаю. Я надеюсь, что в ноябре мы, кстати, возобновим посиделки с Яном Артом, потому что у него заканчиваются все его пубертации. Я благодарен тем, кто подписывается на каналы по «Живого гвоздя» и «Потапенко прямого». Безусловно, рад, благодарен, что те, кто поддерживает финансово наша команда, потому что это очень и очень важно. Ну, и в дальнейшем, я надеюсь, ваших вопросов все будет прибывать и прибывать. Все, что касается ваших активов, да пребудет с вами сила и доход. Ну, и до встречи.